Кстати, перед тем, как выехать, они по своей линии собрали о тебе сведения до твоего прадедушки. Кто он был, в Красной армии или в Белой. И когда ты к нему приходишь на беседу, он уже абсолютно знает о тебе все. По всем линиям. Просто задает вопрос посмотреть, что ты за человек. И вы представляете потом, какое у него мнение после того, как оттуда выходит. И о совете церкви, и об узком пути, и о братстве, и о тайне. Что у него остается в сердце, братья? Какой он делает вывод? Для меня это печаль, братья, великая. Великая печаль. Недавно одна семья выезжала на соседние села. Ну, она член церкви в нашем братстве была. А муж давно уже просил веру, пьет, курит. Мама какая-то верующая там в регистрации, а папа вообще не верующий. Ну, собрались все в Америку ехать. И собрались ехать, как гонимые. Пошли, беседовали. Потом рассказывают те, которые с ними ездили. Переводчик выходит, показывает на отца неверующего. Говорит, только он говорил правду. То есть, представляете, братья? Тот неверующий все выпалил, как есть. А ему что, ехать, не ехать, все рассказал. А эти как нас сочиняли, получили статус беженца, поехали там получать большие пособия, прочее, прочее. А какие беженцы, братья? А что у посла складывается мнение? Вот едут с братства, едет член церкви братства. Наговорила там, он же лучше знает ее состояние, чем она сама. Была она гонима, не была, он все знает. Братья, вот где нас начинает ломать на тайне церкви. Я так и понимаю, в этом посольстве это как первое посвящение. Там тебя выкрещивает в Америку. Понимаете или нет? Там тебе, если надломали, и ты надломался, то они не боятся, когда туда приедешь. Кое-кому они говорят, вы, говорят, не забывайте, это Америка. Здесь 61-й год никогда повториться не будет. Некоторым вы сказали уже. Да я понимаю, если тебя надломили в посольстве, то, конечно, ты 61-й год не будешь в Америке делать, это точно. Так вот тут надламывают, братья, а там растворяют окончательно. Окончательно. И так переживание, что ну все ж таки благословение, братство, такие они редкие во всей истории христианства. Что нам с вами Бог дал? И там они растворились в долларах, в Америке, и исчезло все. Как будто и не было. Братья, если у них вот этот эксперимент закончится и идет удачно, они эту Америку, американскую систему притащат там ее сюда на голову. Раз мы не идем в ту систему, то провезут ту систему, чтобы ей все же таки закончиться в этом церкви. Вот это хотел, чтобы вы немножко понимали уже, как взрослые, трезвые люди, что оно вообще готовится, что будет происходить. Знаете, у нас с вами даже не хватит ни опыта, ни ума духовного. Тут, если только Бог откроет и даст свет и разум, как правильно поступить, чтобы позиции сохранить, больше тут ничего опыта не хватит. До того все вот это дело продуманное и придуманное. Значит, вот это, что касается, братья, в отношении регистрации, давайте мыслить не только так, что ну, в Румынию приезжаешь, там у них на дверях молитвенного дома висит, ну, по их авторизации, как оно, легализация, вот эта бумага. Ну, разрешение. Свидетельство регистрации. Вот это вот. У нас этой бумажки нету, братья. Но суть-то не в бумажке в сегодняшнее время, братья. Вопросы намного тоньше, намного глубже и сложнее, чем бумажка. Вот какой у нас с вами спрос. Так что вы не успокаивайте себя, бумажки нету, можно спать спокойно, мы не регистрированы. Спать нельзя, братья. Вставайте, открывайте Писание. День и ночь надо взывать к Богу. Идет очень серьезное испытание. Очень серьезное. Второе отличие – это экумения. Я себе написал в Иоанна 17:21. Отче, да будут все едино. Да будут все едино. Значит, что у нас здесь, братья? Ну, уже с истории помните. Начиная с 45-го года заквасили, смешали сознательно власти дали команду Государственному Союзу всех бы сознательно смешаться с пятидесятниками, с трезвенниками, с братьями радостями, ну, со всеми остальными. Почему сознательно? Потому что уже сейчас выплывают вот эти документы, факты, дабы создать внутреннее напряжение, дабы лишить их духовной силы, ну и так далее, чтобы вести разномыслие. Власти это делали сознательно. Они исполняли и потом писали в журналах. Вот братская любовь, единство, братья вместе, вместе, вместе. Так, в принципе, братья, суть экономии, экуменеи, ну так, с духовной точки зрения, подрубить духовный корень церкви. Ветви, листья пустоят, но корень еще был подрубленный. Чтобы жизненной силы больше не было. А форма пусть остается. Вид только. Значит, малая экумения на сегодняшний день это называется смешение с пятидесятниками. Мы в Румынии были, начиная с осени, уже и субботники, братья. В России уже с этого года тоже субботники, братья. И мы понимаем, что буду всех торопить. Вот эти кресты с куполами на молитвенных домах, это уже рука православия братская, понятно, чтобы вместе пожать. Но, братья, что самое еще печальное, я вам говорил, что имеем вот эту пленку, где Билли Грэм, Джордж Буш и Иосиф Цон, правда, на английском и румынском. Но мы ее прослушали один раз. Я хочу ее как-то, нет времени, на русский перевести, чтобы хоть вам все вот это выложить. Какая там беда? Беда вот какая, братья. Вот этот Иосиф Цон, этот крупный деятель Румынии, это тот человек, через которого всех румынских баптистов, евангелистов, субботних пятидесятников, через него отдали в руки Америки. И он там сыграл решающую роль. Это целая история. Но сейчас, когда мы ездим, спрашиваем, он в институте баптистов преподает? Преподает. В институте евангелистов преподает? Преподает. Иногда приезжает, читает лекции. У пятидесятников преподает в институте? Преподает. А сам он в какой конфессии? Они говорят, он с баптистов вышел и никакой конфессии не пристал. Он стал интерконфессиональный. Понимаете, куда линия идет? И вот он по всем конфессиям ездит и имеет право везде всех учить. Никто не имеет права спросить, а ты сам с какой конфессии или не принять? Такую личность боятся не принять. И он в Америке там добирается аж до Белого дома. И теперь вот брат, который послушал его проповеди, говорит, братья, вот что наблюдается в нем. На основании Библии начинает учить, что человек – Бог. На основании Библии начинает учить, что человек – Бог. Мы немножко послушали и пришли к выводу, братья, восточный сквозняк. Почему восточный сквозняк, братья? Потому что дальше будет веять точно ветром восточных учений, будут подгонять Библии под восточные учения, под кришнаизм, под конфуцианство, под буддизм. И вот этот Иосиф Цон начинает уже на это работать с прошлого года. Потихоньку поворачивать баптистские понятия вот так, на восток чуть-чуть. Чуть-чуть. Тоже человек-бог. У кришнаитов тоже человек-бог. У буддистов человек-бог. А? Мормоны человек-бог. Так вот это, братья, мы с вами входим в эту полосу, и вы знаете, вот как трудно молодым братьям разобрать, что сквозит. Места с Писания так грамотно, богословски увязывает, подгоняет, переводит, выводит, и да вроде хоть чуть не скажет, да, чуть не аминь. Ну да, вроде ж, как же Писание открывает. Потому что мировые религии будут выводить, ну насколько уже слышно, на базе кришнаистского учения. Там Бог свет, и у вас Христос, свет миру, ну все, что-то общее есть. Поехали подгонять. Ну, посмотрим дальше. Пока вот такое слышно. Значит, братья, вопросы экумении вот этой будут поворачивать нам все основные истины Библии, поворачивать мозги на восток. И нужно, братья, будет бодрствовать Писание особенно крепко в это последнее время. Особенно крепко. Есть опасность, что могут утопить истину в переводах. Есть, братья, такая опасность? Уже предупредили братьев. Братья, переводы за переводами, переводы за переводами. Смотрите, чтобы самую главную истину, которую мы приняли, потихоньку не растворили, вообще не исчезла, как вода в пустыне. Слова остались, а истины нету. И такая опасность, братья, появляется. Вот это последнее время. Поэтому предупреждаем вас, имейте себе фундаментальные переводы. Вот русский идет, латинский вульгата идет, немецкий Лютера тоже идет. Ну, кто знает английский, вот этот перевод короля Якова идет. Фундаментальные переводы. И где-нибудь закопайте их и храните крепко. Проверьте его. Проверяйте его день и ночь. По русской Библии, по другим переводам. Если выверили его досконально, братья, идет, поставьте его себе. Потому что все остальное, что-то другое, чуть-чуть другое, чуть-чуть другое и так далее. Чтобы мы не оказались где-то с вами вместе с кришнаитами с одной Библией. А? Родом с Румынии. Его выучили в годы гонений в Оксфордском университете на богослова. Он 25 лет изучал страдания церкви. И он написал единственный в мире докторат богословский о страданиях. Больше ни один доктор богословия не брался за эту тему. Он взялся за эту тему и написал. Но тут, братья, целая длинная история. Почему мы с ним как и знакомились, и ну, так Бог дал, мы еще лично ни разу не встречались. Но, братья, это был человек такого масштаба, когда он закончил эксперимент над Румынией, и видели, что победа, он говорит, теперь с моими идеями я пойду к 90 народам России, которые живут до Урала и после Урала. И они хотели его эксперимент переводить, начинать в России. А это совпадает с временами оппозиции. Но это уже другая тема. Там все, братья, намного глубже, чем мы с вами себе представляем. Лишь бы повернуть истину понимания хоть чуть-чуть в наше с вами понимание. Чуть-чуть. Бог его не пустил, его самого лично, но его идеи запустили. Его идеи запустили. Но это, чтобы вам понять это, надо познакомиться подробно с его литературой, а потом познакомиться подробно с нашей литературой. И вы увидите, как вот эти идеи пересеивают. Но это не год работы, братья. Это немножко больше надо. Похоже, что это ихний человек, который запрограммировали и запустили. В словах он сильнейший. В проповеди это исключительный. Но в богословских познаниях, литературных, он, если выходит говорить, полная тишина. Вот такого человека нашли. Он был у нас в этом, в Молдавии, в Кишиневе был, с Михаилом Ивановичем разговаривал. Был в Сендерее в церкви. Было, братья, уже Бог помиловал, уехал он. А предложил Михаилу Ивановичу, давайте все переходите ко мне в Румынию вместе со всеми церквами Молдавии. С таким предложением приехал. Мы вам дадим то. Ну, понятно, Михаил Иванович выставил ясную позицию. Мы братство и все. Так вот это, братья, икуменей сегодняшнего дня. Почему мы с вами, братья, вчера говорили, блажен муж, который крепко любит заповеди его. Братья, как нам с вами нужно в последнее время утверждаться в Писании? Как нужно усиленно работать? Вы себе не представляете. Какое идет время? Нужно будет сдавать этот экзамен на Писание, если окажемся бессильными, будет полная беда.
Совершенно извращено, что жадный, что жадный.
Жажду все и жадные, да?
Да, и вот эти переводы, они сейчас уже захлёстывают. Вот такие понятия, я прочитал там, ну совершенно извращено писать. И красочно это фото на календаре, пожалуйста, на стенку вешать.
Ну, братья, вот эти библейские общества, мы же с вами говорили же на эту тему. Потихоньку вы чувствуете, что все переходит в библейские концы в ихние руки. Это специально передается. Вот попробуй нам в Молдавии завези Библии. Попробуй, брат. Это уже невозможно. Ни с той стороны, ни с этой стороны. Никак. Вот идите, говорят, там есть типографию. Вот там заказывайте и печатайте. А еще лучше идите покупайте в этом библейском обществе. Там все продается. Что вы еще хотите? Но, братья, вы видели за столом комиссии этого библейского общества, руководства? Там и с крестами, и с бородами, и без крестов. 14 или 16 конфессий, по-моему, больше всего успела Украина или Россия. И они ведают сейчас изданием Библии всей духовной литературы. Вы представляете себе, братья, или нет? Если село 14 конфессий, то там же истина тоже будет исчезать. Конечно же. Конечно, будет исчезать. А все отдано в их руки. У нас в Кишиневе идешь купить Библию, паспорт. Без паспорта не дает. И тебя заносит компьютер. Ты такого числа, такой-то купил Библию. Вот начинается. Почему я говорю, братья, какое идет время? Какое идет время? Сто процентов. И с государством, и с экуменией, и со всеми остальными программами. Все, братья, любые международные или всемирные организации, любые, они все в руках государства, они вне государства существовать не могут. Это исключено. И их автоматически включают все эти программы социальные, не знаю, экуменические какие там, автоматически, братья. В Европу точно входят.
Они это очень сильно отрицают.
Ну, я не знаю, им самим нужны доказательства. Нам уже ясно, что с ними, и где они входят. Они сами туда вошли, теперь им самим надо доказывать, куда вы вошли.
Они там приводят, да, что в этом не вышли с этого семейного совета. Хоть и 80 лет, может быть, сообщи, да?
Ну, а в Баптистский, в Европейский Союз входят? Входит. Так и Европейский Всемирный входит, автоматически входит. Ну а программы, видно в их жизни, что за программы им дают вот, к исполнению? Ну а по проявлениям жизни? Видно. Видно, куда их ведут. И видно, что это то, что не меняет, это не из Писания молились Богу открылось. Видно. Видно, что сверху дают вказівку и начинают потихоньку менять. Что же еще тут доказывать? У нас время перерыва, братья. Следующий пункт. Внешних судит Бог. Внешних судит Бога, внутренних мы. 1 Коринфянам 5, 12, 13. Внешних судит Бог. 1 Коринфянам 5, 12, 13. А внутренних мы. Вот это срочное сообщение последнее по Туле читали? Читали бы? Запомнили там тоже такую строчку, что за последние 10 лет мы в политику не вмешивались. Отметили себе? Так не только за последние 10 лет. И за последние 40 лет мы можем засвидетельствовать, что мы нигде ни одной строчкой в политику не вмешивались. Мы коммунистов не поносили и демократов не славословили. И ничего им не писали. Ни так, ни так. Братья, мы от этого свободные и чистые. Весь мир в эту политику замешан. Тут уже, наверное, нет нужды вам доказывать. Весь христианский мир везде где-то смешанный с политикой в разной степени. Но везде смешанный. Раньше модно было там поносить коммунистов. И верующие, пастыри даже, тоже поносили коммунистов обязательно. Выходит на проповедь, надо хоть что-нибудь сказать в адрес этих коммунистов. Ну а самое ярко выраженное – это Вурбрандт. Знакома такая фамилия? Ричард Вурбрандт. Он умер уже. Так вот эти его книги, «Второе лицо Карла Маркса» и прочие книги. Что мы имеем с этой политикой? В принципе его жизни. Не умру, пока не побежду последнего коммуниста на земном шаре. А это что такое? Пастор церкви из Сибиу, это центр Румынии, самый большой город и самая крупная церковь, он оттуда пастор. Так, братья, нас с вами Бог от этого избавил. Научил ходить в этом деле чистыми. Научил ходить чистыми. Поэтому я говорю, когда вот эту пленку вот слушаем, там Билли Грэм рассказывает, как Джордж Буш покаялся, как он стал там молиться. Тут Йосифсон подсказывает, что это да, действительно, это Божий человек, он с утра выходит на прямую связь с Богом. Это так видно, святая жизнь. И потом в конце, значит, благодаря его молитвам, вот и страна сильна, и армия сильна, и мы будем наводить порядок в мире. Это политика или не политика, блядь? И вот туда подсовываться, в этот ряд, и поддерживать, что да, это Бог, это все от Бога. Вот это, братья, смешение с политикой в американском варианте сегодняшний день. Так везде распространяют. Так хотят, чтобы везде такой был образ мышления. Братья, нам нужно молиться, чтобы мы от этого были чистыми. Или плохой там Сталин сидит, или хороший Горбачев. У нас есть свой путь, определенный Богом в Писании. Мы не поносим кого, но никуда не посылаем никакие делегации, письма с какой-то выражением признательности и благодарности. Мы зависим только от Господа. Закончите молитву, перерыв. Перерыв 10 минут, братья. Следующий пункт, братья, четвертый. Планирование семьи. Я для себя взял Псалом 126.3. Ну, можно еще другие места написать. Вот наследие Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Братья, уже везде всех христиан переучили на то, чтобы детей не рождать. В основном, за редким исключением. Редко у кого-то можно найти. Очень долго надо ездить искать, чтобы 6, 7, 8, 10 детей. А так один, двое, ну трое. Четыре, там трое, это уже многодетные считаются у них. Печально, братья, что один швейцар и высказал, вы потому всех рождаете детей, что Библию не знаете. Ну, типа недоученные. Если бы ездили на Запад учиться, давно бы уже этот вопрос отрегулировали. А так у нас не отрегулированный. Парадокс, братья, мы там в Румынии, когда ищем своих братьев, нашли одну такую группку, даже обрадовались вначале. Я когда зашел к ним в дом, посмотрел обстановку, одежду жены, поведение, такое расположение сердца, такая скромность, намного скромнее, как мы во всем. Принцип у них там такой, муж – глава семьи, ну все так приятно, такое расположение, встретились с ними еще раз. Потом уже сели за чашкой чая, давай более откровенная братская беседа с ихним пастором уже более напрямую. Ну и проверяем все пункты. А это как? Дошли вопрос где-то рождения. Он говорит, ты знаешь, что бывают дети от Бога, бывают от дьявола. Ну вот тебе на, приехали. Говорю, на основании каком? Да вот Каин же был от лукавого. То что ты хочешь сказать, если у нас 12 детей в кого-то в семье, то не все от Бога? Ну не знаю, не знаю. Ну, приехали. И вроде все остальное, ну почти как у нас. Ну чуть не хочешь сказать, вот наконец-то братьев своих нашли. А этот вопрос такой перекос, ну поразительный, братья. Поразительный. Ну а вы же на каком основании рождаете? Блажен, который не суждает себя в том, в чем избирает. Вот если тебе открыто, чтобы тебе родился ребенок, то делаешь это. А если у меня не открыто, я это не делаю. Ну, еще такого не слыхал. Что значит грамотные богословы? Неученный, боящийся Бога, просто рождает. А наученный, не боящийся Бога, тот такой ответит, что и придумать сразу не можешь. Братья, вот эту позицию нам с вами будут расшатывать и крепко. И мы понимаем, братья, если расшатает нам вопрос деторождения, это все равно, что вырвать кусок фундамента из-под здания. То есть здание не разваленное. Но будет ли оно стоять, или даст трещину, или накренится, трудно сказать. Это фактически подрыв всего духовного здания церкви. Так или не так, братья? А? Как оно в ваших глазах? Или ничего страшного, что не рождает? Главное, чтобы там благовестие шло, хор чтоб пел. Как скажете, братья? Так. Ну, это подрыв духовной жизни церкви. Это, так сказать, не полное разрушение, но добрый кусок фундамента вырвали. А дальше будет благословение, не будет, уже трудно сказать. Все остальное остается. Но, братья, стоит ли оно, уже трудно сказать. Так что вот этот вопрос, мне кажется, братья, на семейных беседах время от времени надо снова и снова и снова проверять и напоминать, потому что здесь будут пробивать со всех сторон. Через литературу, через личные встречи, через советы там всякие будут расшатывать этот фундамент. Потому что весь мир уже перестал рождать, только мы, братство, остались. Олегу Васильевичу родился 16-й после Нового года, пресвитер Кишинева. А? Да. По-моему. Или девочки. Да я уже не помню. Самое интересное, братья, там недалеко от Кишинева есть неверующая семья, где 19. Все хотим. Говорят, что Олег Васильевич ездил к ним в гости со своими 16. Я не знаю, как там было в чаепитии. Но мне тоже хочется к ним поехать, спросить. Меня только интересует, почему они рождают всех детей? Вот, ну, на каком вере, на каком понимании? И в газете писали. Братья, эта семья где-то в день суда, неверующая, будет стоять упреком некоторым семьям, которые знают Бога и уповают на Бога. И где-то этот вопрос прервали. То ли по маловерию, то ли по малодушию, то ли засомневались, что хватит здоровья или хлеба. И такое, братья, может быть. Не зря Бог вот эту информацию поднимает, и она в наших глазах. Значит, где-то тот вопрос, где-то дает слабинку. Где-то тот вопрос дает слабинку. Ну и последний пункт – это телевидение. Не любите мира. Ну и другие места, братья. Не положу перед очами моим вещи непотребной. Исайя 33:15. Тут целый список можно дома написать. А? Псалом 100. Все пункты проведены по Писанию, то да, мы согласны такой экумении и будем едино. А если есть расхождение в этих пунктах, братья, это будет не единство, а смешение нам на беду. Господь молился о единстве. Но о каком единстве?
Возможно, стоит еще остановиться на малые камни, которые были, на большом. Потому что для меня было открытие, когда взял Евангелие с Канева, и там четко посмотрится, и они критикуют, говорят, что смотрите, это экумения, а мы нет, потому что мы протестанты.
Всех протестантов в одну кучу и смешались с православием и с католиками, а потом с кришнаитами. Вказівку дали зверху, от вони повторяють.
Тут просто що виходить? Вроді б такі великі офіціальні відділення об'єднають, а протестантів віддільно. І от їм покажуть, що смотрите, смотрите, то екуменія, а ми ні, а ми браті, ми об'єднаємо.
Ну, це сьогодні так. Да. Завтра прийде друга бумага. Треба говорити, що всі браті. І будуть говорити. Государственна церква, вона на службі. Вона не свободна. Як скажуть, так і будуть повторяти. Та уже там їх заносить. От Коновальчика, от эту газету ми читали з вами в прошлый раз. Говорить, православие, католицизм, протестантизм – это Божья Троица. Бог так хотел явить Троицу свою, Отца, Сына, Святого Духа. Ну это что, не умопомрачение? Умопомрачение уже полное. А видите как, подшивает подкладку богословскую, одевает богословскую одежду и вместе. Ну, братья, вопрос телевидения уже, думаю, тут не о чем рассуждать. В братстве принято решение даже, что член церкви, он без телевизора в доме. А все остальные конфессии его имеют. Регистрированные имеют. Пятидесятники, субботники, оппозиции. Румыния, Америка. Норма жизни. Там братья задали попутный вопрос за компьютер. Ну, по компьютеру вот сейчас тоже зимой там рассуждали, братья, на конференции. Если, ну, докажешь братьям и церкви необходимость, что ты должен его иметь, ну, не просто тебе хочется иметь, а, ну, необходимость такая, связанная с работой или еще с чем, то церковь, как исключение, тебе разрешает, только тебе, не всем. С двумя условиями, что ты в интернет лазить не будешь, и игры, и видеофильмы смотреть не будешь. Только сугубо техническая сторона для твоей работы. И все. Остальное отпадает. Не решение, а совет такой. На воспитательском. Задали, там была тема, опять компьютер он вел. Ну и братья задали вопрос, ну а как же быть, когда он пробивается в наши ряды? Пускать или не пускать, как? Ну, брат объяснил, вот такая вот позиция. Володя Чухонцев. Как исключение... Для работы, для того, кто по работе с этим связан. И то с двумя условиями. А остальным пока не видно такой нужды, чтобы дать добро, что покупайте все. Хотя Молдавия нас подпирает вот с какой стороны. Книги дороже, чем кассеты, на которых написаны книги. Даже в 20-30 раз. И понятно, что нас поджимает с этой стороны. Пойти книгу я не могу купить. А я куплю эту кассету... И там на ней записаны 20-30 книг. Пожалуйста, только имей дома экран, и вот тебе все книги, всю библиотеку имеешь. Но это же опять должно быть как-то, братья, с ведомостью одобрения церкви. Если тебе нужно это, тебе проверят, братья, как. Разрешат, будут проверять там. Может, пройдет время, скажут, пора изъять его, а то он тебя погубит. Значит, надо быть послушным церкви в таком случае, а то он тебе повредит. Ну все, братья, вот это 5 пунктов, какие вырисовываются на сегодняшний день. На сегодняшний день. Чем мы отличаемся от всех остальных? Значит, кто-то хочет иметь с нами руку братского общения, мы протягиваем эту руку, но говорим, вот эти пункты должны у вас быть как по Писанию. И, пожалуйста, будем иметь общение. Хоть оппозиция, хоть регистрация, хоть какое-то другое там течение, Меноницкое, но Меноницкое, я какое, это, Малаканское, не знаю. Вот эти 5 пунктов. Идем, братья, дальше по истории нашей. История ждет. Значит, мы с вами остановились на... Какая у вас последняя запись? Тут стали. Значит, вопрос лишенцев вчера мы с вами затронули. Вопрос лишенцев. Что еще здесь мы с вами пометим? В связи с этим периодом лишенцев служители прекращали труд в церкви. Понимаете, почему, братья? Служители присоединяли к раскулачиванию, лишали продовольственных хлебных карточек, переселялись на новостройки, шахты, искали кусок хлеба. Существенный был вопрос, как прокормить большую семью? Причем вопрос был очень серьезный. Двадцать седьмой. Так вот это, братья, было начало. Работы нету, хлебной продовольственной карточки нету. Как кормить семью? И вот этой программой выжимали служителей, вынуждали уезжать куда-то. Один уехал, второй уехал, третий уехал. Церкви прекращали существование и переставали собираться. Что еще по этому 28-му году, братья? Мы с вами не писали по 27-му году вот эту декларацию о справедливом общественном строе. Не записывали, братья? Это уже дополнительная мне информация. Я так, время идет, то там еще что-то добавлю, то там добавлю. Ну, давайте тогда пометьте так немножко. 21 апреля 27-го года. 21 апреля 27-го года приняли все баптисты декларацию о справедливом общественном строе. Декларации о справедливом общественном строе. Баптисты, которые надо защищать с оружием в руках. Почему мы, братья, вспоминаем эту декларацию? Декларацию о справедливом общественном строе, которую надо защищать с оружием в руках. Печально, братья, что эту декларацию приняли баптисты. Кто был не согласен с декларацией, отлучали. Позже арестовывали. И вот отец Храпова Петр, его обвинительном заключении, вот это стоит там сектантские антимилитаристские действия. Что имелось в виду? Он не принял эту декларацию. Военные. И внизу в него приговоре написано «расстрелять». Вот почему с вами вспоминаем эту декларацию. Братья, что еще было в эти годы? Ну это уже чуть-чуть позже. Ну, брат Шилов проходит такой линией. Как-то раньше тоже не обращал внимания, Шилов Иван Никитович. Интересно, что начиная еще с 20-го года, он один раз вел съезд баптистов и смотрел вот на все тенденции, на эту политическую партию воскресения, которую Проханов создал, на вот эти восторги о революции, о свободе. И на 20-м году просил братьев на съезде: «Братья, давайте помолимся, примем твердое решение не вмешиваться ни в какую политику. Давайте вести евангельскую линию». Его после этого съезда арестовали на Соловки. Свобода, еще 20-й год. Еще же никаких репрессий, ничего. Когда он вернулся домой, потом побыл еще в ссылке, вернулся домой и услышал за этот военный вопрос. И вот он в 27-м году провел одну беседу в Доме Евангелия. Очень хороший был вечер, беседа была. Чекисты его вызвали и припомнили, беседу оставили в покое, но один пункт ему напомнили. «Ты почему говорил, что для христианства есть опасность, когда он будет соединяться с государством?» Снова 3 года Соловки. За этот пункт. То есть говори о чем хочешь, но этот пункт не трогай. Так он, бедный, до 35-го года, пока ушел в вечность, 20 лет отбывал в ссылках и в Соловках. Была всем свобода, ему свободы не было, братья. Он все время предупреждал: «Братья, вылезьте с этого военного вопроса, вылезьте с политики. Не соединяйтесь с государством, потому что это будет конец церкви». И его все время высчитывали, ее только с одних Соловков на другие, с одного Сибири в другую Сибирь. 20 лет. Так он уже перед смертью в 35-м году написал письмо из последнего места ссылки. Больной лежал. Братья поехали посетить, так он лежал больной на этих нарах, на досках, и так оттуда ушел в вечность. Но он передал это письмо братьям, и там написал: «Братья, давайте вопиять Богу об очищении. Пусть Бог окажет милость, чтобы Бог нас помиловал, очистил, вышли с этой ситуации. Куда мы заехали, куда мы зашли?» И написал: «Заклинаю вас, братья, передайте письмо всем братьям, которые еще остались на свободе, руководящим в первую очередь, проповедникам». И братья, у кого находили это письмо Шилова, сразу шел под расстрел. Так вот это место, которое написал в своем письме: «Заклинаю вас Господом прочитать письмо всем братьям». У чекистов это письмо подчеркнуто красным карандашом. То есть, ладно, пусть частное мнение. Куда он призывает всю церковь к очищению священию? И тогда дали чекистам задание: когда будут обыски, кого найдется это письмо Шилова, только под расстрел. И так и было, братья. И вот смотрите, как чекисты в те годы делали свою работу среди верующих, иногда через верующих, и как внимательно отслеживали, чтобы не произошло какого-то движения к очищению или к освобождению. Смотрите, как внимательно все следили, братья. В эти годы вернулся брат Дацко, по-моему, из УЗ. Сейчас мы дойдем до него. Я просто так немножко вперед забегаю. Решил писать историю. Когда они узнали, конечно, конфисковали все, что писали, его увезли, больше никто не знает его концов по сегодняшний день. Чтобы историю не вспоминал. Чтобы вдруг кто-то не начал что-то думать, что-то сравнивать, какие-то еще выводы делать, еще к какому-то освобождению приходить. Никакому. Вот так, молча давят, все молчите. Никакого мышления, ничего. Так вот это, братья, было такое время смутное, трудное. Но были братья, которые видели, понимали, призывали народ Божий. И искали какого-то выхода с этой вот ситуации. Ситуация была весьма плачевная. И вот видите, чекисты высчитывали, таких братьев убирали, просто ликвидировали. Что еще мы с вами пометим? Были курсы, в 27-м году проводил Одинцов. Библейские курсы, там 3-годичные были объявлены. Были курсы. Одинцов как-то хотел провести еще курсы. 1,5 года они проучились. И вышел указ. Уже начали приходить бумаги. Закрыть издательство, прекратить съезды, прекратить молодежное общение. Приходит очередная бумага. Прекратить библейские курсы. Одинцов получил эту бумагу, пришел братьям на занятие, говорит: братья, давайте напишем в Москву открытое письмо и все подпишем, чтобы курсы продолжались. Никто из братьев не встал, чтобы подписать. Страшно стало, братья. На другой день Одинцов приходит на занятие и говорит: братья, у нас с вами должен был кончиться второй год летом, мы должны были быть экзамен. Вчера вы экзамен никто не сдал. Разъезжайте все по домам, нет смысла дальше учиться. И отпустил всех по домам. И сам подписал, написал. Сам подписал. Он в это время созвал канцелярию, всех, которые еще остались, и попросил, положа руку на Библию, дать клятву, что дальше будут поступать только по Писанию, ни вправо, ни влево. Ну, клятву дали, братья. Клятву дали все, которые были там в их центре. Но, братья, чтобы исполнить это до конца, нужно еще было преклонить колено, вспомнить, откуда они спали, и начинать с того дня каяться пред Богом. Вот где, там чуть-чуть уступили, там чуть-чуть уступили. Вот это все нужно было в покаянии принести пред Богом. Тогда бы Бог дал силу. И точно, были бы до смерти стояли по Писанию. А так не могли стоять, братья. Понимать понимали, а силу в Боге потеряли. Потому что надо было исповедать все отступления, братья. Надо было все исповедать. Так вот это входило в вот это смутное время. В это время развернули программу культурной революции. Отсекать все ненужное, противоречащее природе социалистического общества, а тем более вредное и реакционное. Ну что отсекали? Кулаков отсекали там. Сюда попали верующие. Отсекали от всего. Как реакционные и вредные. Это по программе культурной революции. По программе создания нового человека. Создавали нового человека. Вот Грачев пишет в своей книге. Он в это время возвращался из ссылок, из очередной ссылки, из лагеря. И спрашивает одну девушку, комсомолку в поезде: а правда, я вот слышу, мы там в лагере слышали, что нового человека уже создали. Он говорит: а как он этот новый человек? Она заплакала, говорит: да так же, говорит, и пьет, и ругается, как и старый. И он все понял. А им что-то рисовалось, что старого человека ликвидировал, он кулак такой, эгоист, значит, тот опиум для народа, религия. А вот нового создали, это образец. Что, только пойди посмотри, вот смотри, какой он. Да, такой же, как и старый. Но под этим видом, братья, сметали верующих. Под программой этой культурной эволюции шли под метелку верующие. Послушайте, братья, «Вестник истины» номер 1, 92 год. Жуткие перемены произошли в 20-е годы. Тогда церковь в лице своих духовных вождей отступила от истины, и Господь оставил возглавляемые ими центры. Опустошение пришло на всю землю. Какая, братья, причина? Отступление от истины. Господь отошел от церкви, и стало пусто, и страшно, и сил не было духовных. Только у кого-то еще оставалось понимание – сил не было вставать, потому что Господь отошел за отступление, братья, за отступление от истины. По 29-му году, братья, запишем. Значит, вот такой стал наступать период. 29-й год. Закрыли журнал «Баптист», «Баптист Украины». Весной 29-го закрыли библейские курсы. Да, потихоньку закрывали. Начало третьего этапа гонений, самого жестокого и кровавого за все 20 веков христианства. Начало третьего этапа гонений. Почему, братья, третьего? Второй когда был? Перед Первой мировой войной. 900. Да-да, вот эти. А первый этап – победоносцев. Так вот это начало третьего этапа, самого жестокого и кровавого за все 20 веков христианства. Такого, братья, массовых арестов, расстрелов, такого поголовного уничтожения не было в истории. В государственном масштабе такой огромной страны. Такого никогда не повторялось нигде. Тоже там публикую данные. Но было чуть легче. Было чуть легче. И вот смотрите, братья, пришло это время. Письмо Федерального Союза Баптистов. Это из письма Федерального Союза Баптистов. Вот послушайте их мысль. «За последнее время в отношении к нам органов советской власти, к нашему великому недоумению и печали, произошел по неизвестным для нас и, во всяком случае, не могущим иметь место в нашей среде причинам, крутой поворот». Сложновато немножко выражение, да? Но уловили суть. Значит, за последнее время в отношении к нам органов власти произошел крутой поворот. К нашему великому недоумению и печали, по неизвестным для нас причинам и не могущим иметь место в нашей среде причинам. То и власть виновата. К нашему недоумению и печали. Это письмо Федерального Союза Баптистов в 29-м году. Писали еще к тем церквам, которые остались, что мы сами не понимаем, что происходит. Но это не из-за нас, братья, а из-за кого? Кто виноват, что произошел вот такой крутой поворот в пути церкви?
Это не крутой поворот, а открыло сердце.
В первую очередь отступившие братья. Какая-то доля там атеистов, мы понимаем. Но в первую очередь то братья, отступившие, виноваты. Так что, братья, печально, что они говорят... Неизвестны для нас причины. Вот, братья, в чем печаль. Ладно бы уже, хоть бы начали плакать и каяться. Никто не понимал, что происходит и почему происходит. Вот таких, как Шилов, убирали сразу. И вот представьте себе, где-то еще остались верующие. Какой-то искали ответ или поддержку, или ориентировку. И вот такое письмо. А мы сами не знаем, но это не мы. Ну а что же дальше делать? А кто знает, что дальше делать? Всегда, братья, куются. Братья, всегда куются. Вот если мы с вами так сегодня расслабимся и думаем, наверное, за нас забыли и оставили. Братья, это уже беда. Забываем, что сегодня замыслы куются. Раз они день и ночь готовятся, то нам тем более вдвойне на день и ночь готовится. Дабы, если что-то произойдет, хоть поняли, почему произошло. Чтобы хоть, ну как, готовы были как-то к этому. Взывали к Богу, что сделать, что предпринять, чтобы не был пролом в церкви. Потому что вот так застать врасплох народ Божий, это действительно великая трагедия.
Один брат так интересно сказал, что никогда мирские власти не могут сделать добра для церкви. Если бы это было так, то Христос позволил бы им быть пресвитерами там, и так дальше, и так дальше.
С 29-го года Орлов в Москве. Орлов в Москве. Это он уже надолго. До самого 61-го года, пока и умрет. Пресвитер церкви на Малоузовском переулке.
Он же был раньше в Ленинграде, да?
А?
Раньше был в Ленинграде?
Да. Был в Орле, был в Ленинграде, был преподаватель на курсах, а теперь его уже переводят в Москву. Сейчас тут будут перестановки. Всех переставят, Орлов останется. Ну и с 29 года, братья, фактически было запрещено изучать Слово Божие. Может, где-то по местам еще что-то делалось тайком, а фактически это уже был запрет на изучение Слова Божия. Закрыли все курсы, все журналы. Никаких разборов, никаких кружков изучения Библии. Все. Знали враги, братья, где перекрыть источник силы перед началом гонений. Тоже для нас с вами урок. Когда время трудное, ближе к Писанию. Там ободрение, там свет, там сила. Вестник истины номер 3-4, 81 год. Гонение нельзя объявлять причиной падения и отступления. Причина не в них, а в нашей неверности. Вестник истины 3-4, 81 год. Гонение нельзя объявлять причиной падения и отступления. Нельзя говорить, братья, ну время такое было, вы понимаете, братья, ну а там, а как? Нельзя. Нельзя объявлять причиной падения и отступления. Причина не в них, а в нашей неверности. Причина не в гонениях, братья. Это не оправдание, что был Сталин, что было ЧК, что были атеисты. Братья, это все не оправдание. Почему вы отступили? Почему вы стали неверными? Вот где суть. Они могли вас арестовывать, могли давить, могли казнить. Но вам должно быть оставаться до конца верными. А дальше Бог уже сам усмотрит. Что еще, братья, по 29-му году? Здесь вот что, братья, грянуло на народ Божий. 1 марта 29-го года в первичной профсоюзной организации спустили циркуляр ВЦСПС номер 53. 1 марта 29-го года по профсоюзной линии. Циркуляр номер 53. Об усилении антирелигиозной пропаганды. В начале апреля 29 года второй всесоюзный съезд воинствующих безбожников. Циркуляр профсоюзный номер 53. Об усилении антирелигиозной пропаганды. Ну, это понятно, что верующим не было ни больничных в то время, ничего. Потому что пропаганда религиозная. В начале апреля второй всесоюзный съезд воинствующих безбожников. Помните, кто там старший был? А? Да, Ярославский. И Тучков входил в комитет руководящий по линии ГПУ. Объявили секты военно-шпионскими организациями. Это уже чем пахнет, братья? Это уже суровыми наказаниями. Да. Военно-шпионскими организациями. Представляете себе? Второй Всесоюзный съезд воинствующих безбожников объявили секты военно-шпионскими организациями. Теперь, 8 апреля 29 года, законодательство о культах. Ну, тут не буду уже расшифровывать вам. Уже знакомо, о чем речь идет. Вот это пресловутое законодательство о культах. по которым судили братьев до самого 86-87 года, когда последний суд был. Это было 8 апреля. И еще братья приняли в это время новую редакцию 4 статьи Конституции. Новую редакцию 4 статьи Конституции о свободе религии. Это 14-й Всероссийский съезд Совета 18 мая прошел. Новая редакция 4 статьи Конституции о свободе религии. Понимаете, что произошло за эти полтора месяца? 14-й Всероссийский съезд от 18 мая. Значит, смотрите, по линии Конституции и Совета, по линии воинствующих безбожников, по линии профсоюзов и по линии законодательства в куртах. По всем линиям за полтора месяца дали команду. Начинаем громить религию. А куда было идти жаловаться или кому писать? Везде было одинаково. Некому писать. Братья, это произошло за полтора месяца. Март, апрель, 2,5, да? Март, апрель, 18 мая. Что можно успеть было сделать, братья, за это время? Кто имел кооператив, товарищество? Вот вчера я читал за Вифанию, брат дал журнал. Сколько у них там было цехов, гектаров, коров, тракторов. Что за это время можно успеть? Распродать или куда? Куда деть? Братья, ничего никто не успевал тогда. На евангелизацию уже некуда было дать. Продать тебе уже никто не разрешал. Интересно, вот судьба этого... Оно выключит. Дея Ивановича. Начало репрессий. 3 марта Иванов Клишников. 3 года ссылки в Алма-Ату. Начало ссылки. Казначей Всеукраинского союза баптистов Косолапов. Знакомый, братья? Надо знать. Харьковская тюрьма. Заболел. Отправили домой. Ушел в вечность. Вот начинаются вот эти годы. Пока только, ну не массово, пока единицами. Но уже начало, братья. Уже начало. 30-й год. Казначей Всеукраинского союза баптистов. С тюрьмы отпущен домой больной, перешел в вечность. Что там было, как оно было, трудно сказать. Но очень быстро ушел в вечность. Теперь что братья сделали в 30-м году? Да, теперь 1930 год. Значит, смотрите, Орлова запустили вместо Проханова. Проханов уже в 28-м не вернулся домой. Теперь все вот эти концы уже будут сходиться с Орловым. Он будет там потихоньку решать с тем, кто еще остался там что-то делать. Теперь в 30-м году баптистам запускает 2 человека – Бондаренко и Колесникова. У Иванских Орлова. А баптистов ввели Бондаренко и Колесникова. Но это не Иосиф Бондаренко, это совпадение фамилии. Значит, Колесников был председатель Крымского союза баптистов. Тут остался Одинцов, Дацко и Тимошенко. 3 остались еще на свободе. Иванова Клишникова уже арестовали. И вводят этих двоих. А? Вводят этих двоих. И братья чувствовали, что вводят чекистов. Бондаренко и Колесников. В это время Одинцов решил созвать совещание. Решил собрать еще тех братьев, кого он знал, кто еще был на свободе. Вот в это время Винц, отец Винца тоже ехал на совещание с Дальнего Востока. Это вот это время, вот если он описывает там свои книги, если вы помните. Чекисты поняли, что если Одинцов еще соберет верных братьев, еще что-то решат, то это еще будет морока для чекистов. До совещания никто не доехал, кроме этих двоих, Бондаренко и Колесников. На ходу поснимали с поезда. Все моментально просчитали. И Одинцов понимал, что невозможно этих двоих не принять. Иначе что-то ЧК сделает, или всех арестует, или что-то будет. И он думает, ладно, введем этих двоих, а нас будет большинство. Если какой-нибудь вопрос, то мы большинством все равно их задавим, так сказать, программа пойдет дальше. Так он думал. Во-первых, на совещание не доехали те братья, которые он хотел еще видеть и с ними еще что-то решить. Во-вторых, когда ввели этих двух, очень скоро арестовали Тимошенко. Остался Дацко и Одинцов. И эти двое. Так уже без ОГПУ ничего не решалось, братья. Без Тучкова уже ничего не решалось. Сами уже ничего не могли делать. Михаил Данилович Тимошенко арестован, остался Дацко и Одинцов. Потом так забегая немножко наперед. Арестовали Дацко. Сейчас, братья, я найду ее. Сейчас. Потом со временем арестовали в 33-м Одинцова, продержали 3 года в одиночке, расстреляли. Одинцова. Сейчас я ищу концы, где же...
Говорят, что вроде такие слухи, что его там где-то собаки...
Братья, это было письмо, когда во время одного этапа на него натравили. Он упал... Ну, а тогда была такая практика, подымали собаками. А если он уже не подымался, то просто пристреливали. Так вот в это время его собака цапнула овчарки. Но он поднялся еще. Он еще поднялся. А это письмо было, а? Одинцова. А его расстреляли. Он в списке расстрелянных.
Есть в списке расстрелянных, даже известно, где он похоронен.
Даже мирская газета московская публиковала списки, там есть Одинцов Николай Васильевич, вот этот, по-моему, Бутовский полигон. Он там, точно уже. Значит, не загрызли его собаки. Где-то оно там прошло такое, братья, а то уже документы поднимаются. Значит, вот это такое, братья, сделали над баптистами. Там сел Орлов, а тут запустили Бондаренко и Колесникова, что потом со временем они взяли в руководство... С баптизма что еще стало живое? Понимаете? Вот такая программа. Что еще по 30-му году? Ликвидировали красновородцев. Значит, арестовали Тимошенко, ликвидировали красновородцев. Помните им, братья? Помните, кто такие красновородцы? Те 400 членов, которые в 23-м году отделились из-за военного вопроса. Там около 100 братьев репрессировали. Под расстрел, под вечную ссылку, под лагеря. Такие лагеря, с которых они умирали, не возвращались. А вот в 30-м году, что еще от них осталось, закончили. Да? А? Не всех уже расстреляли. Больше собраний не было точно. Арест, ссылки, я знаю, кому что. Хотя около 10 братьев расстреляли за это время, ведущих братьев. Дабы вот эта идея что вне армейского вопроса какой-то еще церковь или путь, чтобы вообще не существовало. Только под военным вопросом. Так вот это в 30-м году. На Белоборско-Балтийский канал 10 лет получил брат Ананин, председатель Сибирского союза баптистов. 10 лет Беломорско-Балтийского канала, брать, это приговор к смерти. В тех условиях, в которых они там работали, 10 лет не выдержит даже самый здоровый человек. Там в воде, в сырости, в грязи, все руками. Это ж север. Какие там были условия? Там же не человеческие условия были.
Беломор-канал?
Да. Белое море соединяет с Балтийским.
Балтийский
и Белое море.
Это Беломор-канал,
да? Да, Беломор-канал. Ананин, председатель Сибирского союза баптистов. Старшие братья идут под репрессии. Например, братья, 30-е годы церковь города Шахты имела около 150 узников, из которых живых остались только единицы. Вот какие начались годы. Одна церковь имела около 150 узников, представляете себе? Это ж фактически разгром церкви. ...1931 год, братья. Начало колхозов, верующие лишены всего материального. Есть еще где-то там по деревням какая-то лошадь, какая-то земля, коровы и так далее. Все это забиралось в колхоз. На 1931-1932 год раскулачивание. Ну, под это раскулачивание попадали верующие. Ну, вы так спрашивали отцов, как раскулачивали? Приходили, давали час на сборы, брали только что какой-то узел с собой, что на себя, садись на телегу, на поезд и вперед. А дом, все, что в доме, во дворе, все оставалось, братья. Так раскулачивали. И увозили куда-то всю семью. В Сибирь, в Казахстан. Ну, все фактически. Вот только сколько успели взять с собой. Кто бы, говорит, был умный, в то время в первую очередь брал топор и пилу. Кто уже понимал. И пилу. Потому что выгружали просто среди тайги в снег. И хоть брал что-то, рубил какой-то шалаш, потом другой день начинал какой-то домик и спасались. А кто не понимал, тот брал что-то другое. Просто замерзали и умирали. Вот Рудольф Давидович Классин рассказывал свою биографию, если вы когда-нибудь его пригласите в гости, не пожалеете. Что он пережил? Рудольф Давидович. Когда их вместе с мамой и со всеми детьми везли в этом вагоне-товарняке, и по дороге умерла маленькая от холода, а когда привезли туда, выгрузили, то, говорит, поразобрали больших людей на работу, председатель забрал. А мы, говорит, нашли какой-то дом без дверей, без окон, и вьюга дует мороз, и мы в углу притулились, и так до утра сидели, а никому не нужные. Вот это были те времена. А потом какую-то им избушку дали с щелями, так они снегом залепили щели, чтобы не дуло через эту избу. И там начали жить. А жили с попрошайничества. Ходили по селу, кто очистки с картошки даст, кто свеклы, кто еще что-нибудь. Вот это все в ведро кидали, варили, жили. Это он рассказывает, как он с детства вырос. А потом только чуть-чуть поднялся в лагерь, в Воркуту, на шахту. Вот это была жизнь. Так вот это эти времена, братья. Значит, на 31-м году мы с вами пока остановимся. Мечты о процветающих кооперативах, о великих счастливых днях, прибылях, братья, все уже закончились. Все развеялось, как туман. Только молились Богу, чтобы был хоть кусок хлеба на день. Больше никто ничего не планировал уже, не увлекался ничем. Закончим молитву, перерыв. Братья, 31 год, когда началось раскулачивание, высылка верующих семей, предательство, прекращение общений. Да, 31-32 год. Братья, страшно потерять, конечно, дом, хлеб, работу. Братья, самое страшное, что потеряли духовную позицию. Потерялось ведение. Где мы вообще находимся? Это было самое страшное. У многих верующих как будто почва ушла из-под ног. Никто не понимал, где мы находимся, что вообще делать. Или о чем даже хоть молиться. Стала только одна необходимость – как прожить и где найти кусок хлеба. Все остальное куда-то улетало в сторону. Вот это, братья, действительно трагедия – потерять ведение. August 23 было совещание иванских христиан. Это же 31-й. Значит, с какой программой, братья? Одобрили, приняли законодательство о культах и одобрили, приняли новые положения о невальских христианах в соответствии с законодательством о культах. Можно сказать, уже какое-то было регистрированное совещание, если бы мы так сегодня выразились, сегодняшним языком. 23 августа совещание Вальных христиан. Значит, одобрили и приняли законодательство о культах и новые положения Вальных христиан. Ну, понятно слово «новое положение». Как осуществлять деятельность Вальных христиан в соответствии с законодательством о культах, не так, как до сих пор. Да, на основании законодательства о культах было принято новое положение о деятельности Союза. Председатель был избран Яков Иванович Житков. Знакомая фамилия? Его товарищ Андреев, казначей Карев, секретарь Копалыгин, член Совета Орлов. Председатель Житков, товарищ Андреев. Андреев знакома вам фамилия? Он над Украиной сидел десятилетиями. Казначей Карев Александр Васильевич. Секретарь Копалыгин. Член Совета Орлов. Интересно, что Прохана выбрали как почетным председателем заочно. Да. Еще живой был. За границей он остался. Канцелярию Иванских христиан перевезли с Ленинграда в Москву. Это уже на Маловузовский переулок 3. Бывшее помещение лютеранской церкви. Сейчас этот Маловузовский переулок переименовали Трехсвятский. Я спросил братьев с Москвы, как он сейчас, сказали, Трехсвятский переулок. Канцелярия там еще есть. Перевезли с Ленинграда в Москву. Чуть позже секретарем стал Орлов. Теперь, братья, подходит 1932 год. Начало жутких годов. Что тут мы с вами запишем? Вот смотрите, как начинаются годы. Если в 1930 году было 179 тысяч заключенных в СССР, то в 1935 было 1 018 000. В 1930 179 тысяч. Нет, вообще заключенных. В 1935 1 018 000. Ну и дальше пошло с нарастанием. Почему я вам даю, братья, эту цифру? Потому что когда начали арестовывать каждую ночь, то верующие набирали страху. Вот где, братья, проверяется наша с вами вера. Когда тепло, светло, тихо, мирно, мы с вами сильно верим. А когда каждую ночь стучат и кого-то увозят, 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 то сердечко сжимается, и уже ладно, вера, вера, но надо же думать, как прожить. Вот эта почва веры частенько уходит с-под ног. Так и в 60-е годы было, братья. Хотелось быть верующим, но часто не могли стоять твердо. Смотрите, что начало делать чекисты. С 26 по 30 год закрыли поездки и эмиграции за границу. С 34 по 36 закрыли посылки и переводы. С 35 по 37 закрыли прием писем. Потихоньку железный занавес выставили. Никакой связи за границей. Понимаешь, что там родственники, какой-то шум подымут. Значит, 26-30 поездку и эмиграцию прекратили. Ну, еще куда-то ездили до 30-го. Еще куда-то кто-то выезжал там, в Канаду, в Америку. С 30-го все, никого никуда. 34-36 перекрыли посылки и переводы. За границей иметь, туда и сюда. А 35-37 и письма больше не писали, ни туда, ни сюда. Понятно, что готовили сейчас разгром, и чтобы было тихо, никто ничего не понял за границей, чтобы не узнали. Теперь, братья, 39-40. 39-40. Не разрешалось менять место работы. Отменили воскресный день выходной. Выходной 39-40. Значит, выходной возьмешь какой-нибудь любой день недели, но не воскресенье. А как пойти на собрание? Никак, все на работе. А потом вообще отменили выходной. Какой выходной? Работать надо, строить социализм. Колхозники без паспортов не могли покинуть колхоз. Вы застали это время, нет? Я помню, в 64-м, когда хотел ехать учиться, а паспорта тогда не давали. Сиди в колхозе, работай. Если бы не отец был начальником, то не смог бы вырваться с села. Не разрешалось. Так это еще с этих 39-40-х годов. Ну и помните, что где-то с 33-го года голодомор Украины. Уже эта история известна, открытая. Погибло от 5 до 10 миллионов. Вот это, братья, началось время этих годов жутких. Кто-то говорит, что это был придуманный голод, организованный. Ну, так старые люди рассказывают. Приходили, выметали все, что было съедобное, даже веником с чердака. Потом красноармейцам окружали село и никуда. И пока все село не кончалось, никого никуда не впускали, не выпускали. Это очевидцы рассказывают. Рассказывают, вот в то время судили детей, колоски назывались. Ночью родители посылали, хоть поползи хоть что-нибудь в карман принеси, потому что пухли от голода. Их ловили и судили. И лагеря начали наполняться маленькими подростками. Так их и назвали, колоски. За то, что хотели своровать немножко колосков, чтобы покушать. Братья, вот это начались вот эти тяжелейшие времена. Времена испытаний и для верующих, не на жизнь, а на смерть. Вот где стало проверяться вера и упование на Бога. Сталин с 32 года спустил пятилетний план. Атеистический. Значит, с 32 по 37. Первый год. Закрыть церкви и общины. Второй год. Уволить всех верующих с государственных предприятий, запретить религиозную литературу, ликвидировать все семейные ячейки. Третий год. Выслать из Союза всех, кто откажется служить священный сан. Четвертый год. Все церкви, синагоги, молитвенные дома передать местным советам под кино, клубы и так далее. Пятый год. Закрепить результаты борьбы с религией. Никаких молитвенных домов и искоренить понятие Бога из сознания народа. И в 37-м году доложить, что все сделано. С 32 по 37. Что, хотите подробно писать? Я думал, так в общем-то напишите. Первый год. Закрыть все церкви и общины. Это в 32-м. В 33-м. Уволить всех с работы и ликвидировать все семейные ячейки. То есть, если семья верующая, там и отец, и мать, еще кто-то из детей, такие ликвидируют, потому что они могут быть как база для собрания. Третий год – высылка. Это 35-й. Все здания передать под кино, клубы, склады, спортзалы и так далее. Ну, как оно и было до 60. Я еще помню, в школу ходил, спортзал у нас был в старой церкви. Такое помните, брат? Так вот это с тех пор. И 37-й год. Никаких молитвенных домов. 36-й. Забрать все здания под кино, клубы, спортзалы. Сейчас 32-й, 3-й, да, 35-й. И 36-й. Никаких молитвенных домов. Искоренить понятие Бога из сознания народа. Вот эта пятилетка безбожия, братья, началась. Что еще началось с этого года? Ссыльные. Значит, начались массовые ссылки, братья. Сначала их переселяли, их называли труд переселенцы. Труд переселенцы, трудовые переселенцы. Позже их стали называть спецпереселенцы. Так они по истории идут. Куда-то привозили на шахты, туда в Сибирь, на рудники. Вот тут живи, тут работай. И никуда без разрешения спецкомендатуры. Вроде не осужденный, но в то же время не имеешь права никуда поехать. Только по разрешению спецкомендатуры. А разрешение иногда было на 10 лет, на 20, пожизненно. Вот это с 32 года, братья, началось. Да, представляете себе состояние верующих, когда вот это все начало, машина работать. И вот смотрите, что пишет очевидец в эти годы. Аресты, обыски, допросы, конфискация молитвенных домов духовной литературы появляло желание разбежаться, все прекратить, прекратить все служения и верить только в душе, лишь бы не страдать. Вот что появлялось, братья. От страху. Куда-нибудь забежать и не молиться. Так, в душе говорю, верь в душе. Но не вздумай что-то говорить или открыто молиться. Братья, еще в это время вспоминали те собрания, те концерты, которые забирали много сил и времени. Помните, мы с вами вспоминали перед Новым годом, уже верблюда выселили. Ни у кого не заехали верблюды на Рождество, на Новый год. Так вот это еще тянется с 25-х годов. Тогда молодежь увлекалась этими сценами, вот этим театром, церкви. И выходили на евангелизацию сценическим театром, постановками какими-то. Там оно проскакивает где-то и в СИБ, где-то у нас там еще что-то проскакивает. Так вот, в то время старики предупреждали молодежь, что покаяния нету, вы то дело делаете, но люди не каются. Так вот, когда пришли вот эти 33 суровые годы, то вспоминали вот те их мероприятия, скорбели, что столько сил и времени ушло зря, духовно не укрепились, не укоренились, людей не спасли, а лишь бы время впустую прошло. А сейчас пришел спрос за это пусто проведенное время, братья. И спрос был очень серьезный. Так что можно сегодня увлечься какой-то таким мероприятием, сказать, не греховным, но не назидательным. Братья, за него придется когда-то будет расплачиваться. Такое, знаете, общеразвлекательное. Надо вот это все, братья, серьезно воспринимать. Или назидание, или давайте не будем тратить время. Высылали на 10 лет брата Санина, это председатель Северокавказского отдела Евангелия христиан, на 10 лет без права переписки. Год чрезвычайно тяжелый и голодный. Общины были разбиты. Союзы и организации верующих прекратили свое существование. Редко кто из братьев получал письмо от евангельских общин. Писали только родные. Арестовали Иванова Клышникова. На Украине осталось всего 10 общин. В 1932 году. Жутко, братья. Запишите еще вот какую цифру. С 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года, до начала войны, арестовали 19 840 тысяч человек. С 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года, до начала войны, арестовали 19 840 тысяч человек. Жуткое время. Всех людей, в том числе и верующие уже пошли.